Звучат фанфары, мы начинаем изучение новой беседы. Беседа посвящена недельной главе Ахрей Кидейшим, произносилась в субботу недельной главы, недельных глав Ахрей Кидейшим, Юд Гимл Иер, Тов Шин Нун Алев. Пианох приводит ее в переводе с идиш. Ну, необходимо понимать, на всякий случай тоже, может, кому-то интересно и для кого-то это важно, все беседы Рэбе произносит на идиш. При этом на определенном этапе начался процесс перевода, обязательного перевода всего того, что Рэбе говорит, на святой язык с целью распространения этого знания в первую очередь там, в земле Израиля, наверное, ну, для ивритоязычных людей, чтобы это было более приемлемо, более легко доступно. Ну и вкупе с этим... В какой-то степени, ну, в несопоставимо меньше, на мой взгляд, происходит перевод наследия Рэбе на другие языки, в том числе на русский, особенно в последнее время. Дальше, кстати говоря, у нас в Двармахус будет беседа, которая будет, в частности, поднимать вопрос перевода, перевода, в особенности перевода источников хасидского знания и так далее. Так вот, в связи с этим... Беседы Рэбе, которые издавались в Сифре Сихес, это книги, которые стали выпускаться, начиная с года Мемхес, Товшин Мемхес, когда Рэбе стал произносить ну, гораздо больше бесед, гораздо большее число выступлений Рэбе мы удостоились слушать в промежутке между Мемхес и Нунбейс, стали издавать такие специальные книги Сифра Сихес, наряду с Ликутой Сихес, наряду с Сифрей Свайдус. В этих книгах, если я правильно понимаю, ну, просто результат наблюдений, я нигде не читал программу, но там беседы чередуются. Одна выходит на идиш, другая в переводе. Одна выпускалась на идиш, а другая выпускалась, следующая выпускалась в переводе на святой язык. Ну, а так как Пианох, он использует именно переводы на святой язык, то у него одна беседа как бы в оригинале, а другая беседа в переводе. Ну, в данном случае, значит, в Сифре Сихес эта беседа приводилась на идиш, а здесь перевод. Это я к тому, что это не означает, что весь текст на святом языке – это перевод. Просто в Сифре Сихес, которые, наверное, Пианох рассматривает как оригинал, эта беседа приводилась на идиш, а предыдущая, скажем, приводилась на святом языке, если не ошибаюсь. «Бекешер имам и дубар лахруйна, ойдеса геула амитис вашлейма, шемихаким ло бихол еим, микамим шутовый бихол еим». Кипсак дин алохам шеаноида шело ишты яин бьем шиёвый маши хосрул ишты с яин лей лом тейхом мияд мамыш. В связи с тем, о чем говорится в последнее время, Рэбе ссылается на беседы, на беседу от Ковхес Сиван, Нисан, которую мы, кстати, изучали вот в этом же цикле, на беседу на недельную главу Шмини, Тазрия Мицойра, предыдущая наша беседа. То есть все эти беседы, они были посвящены, ну, в общем, наверное, исключительно идее Машиаха, освобождения. Так вот, в связи с тем, что говорилось в последнее время относительно освобождения истинного полного, которого мы ожидаем каждый день и надеемся на него в течение всего, что оно придет в течение всего дня. Каждый день, что оно придет каждый день. В соответствии с законодательным решением алахическим, практическим, имеет в виду Рэбе, почему для нас важно здесь практическое решение алахическое, как эти идеи находят отражение в алахе, потому что алаха – это практика. Алаха – это то, что всегда присутствует на уровне ниже 10 твахим. Помните завершение как раз предыдущей беседы и многих других бесед? Пожелание, чтобы идея Машиах и освобождения, они спустились на уровень ниже 10 твахим, стали явными, понятными, осязаемыми, вот совсем практическими. Так вот, алаха – это то, что по определению находится на уровне 10 твахим, находится на уровне абсолютной осязаемости, на уровне вот такого прямого контакта с миром и человеческим существом. Так вот, поэтому важно отмечать соприкосновение Аллахи с этими темами, потому что, очевидно, это такие вот точки входа для этих идей в практику. Так вот, в Аллахе, в практической Аллахе, существует такое интереснейшее законодательное решение, касающееся вопросов обетов. Если человек обетовал, что он не будет пить вино в тот день, когда придет Машиах, это не просто практическая Аллаха, это не какое-нибудь мнение, там, затерявшееся где-то. Это одно из мнений, которые, в частности, Рамбам приводит в законах Назируса, в законах обета Назир, который подразумевает отказ от употребления вина, в частности. Так вот, если человек дал обет не пить вино в день, когда придет Машиах, то ему запрещается пить вино вечно. Что это означает? Это означает, что каждый день он рассматривается Аллахой как день, когда практически реально, без обиняков, никакой форме мечты, а в форме действительно подлинной реализации, осязаемой реализации, по-настоящему, короче говоря, без дураков, может прийти Машиах. Поэтому если человек обетует, что он не будет пить вина в тот день, когда придет Машиах, то он не имеет права дальше пить вино никогда, вплоть до прихода Машиаха. И еще один день. Вплоть до дня, когда приходит Машиах. Потому что каждый день рассматривается как день, который может стать, способен стать, реально способен стать днем прихода Машиаха. Тейхов мьяд мамаш. И относительно, это продолжение мысли, в связи с тем, что говорилось в последнее время. Вот о Машиахе, о том, что его приход возможен в каждый момент времени. Относительно действий, которые каждый еврей должен совершать, кидей лиговия сагиуды, для того, чтобы привести освобождение. Матим ли исаки вливайра стойхан инина гиуды. Стоит остановиться, проработать и разъяснить содержание идеи освобождения. У вазе якал лиговин мацурих ли есть тойхен авейда нидрешес. И благодаря этому станет легче понять, что необходимо делать, в чем должно заключаться содержание нашей работы, которое требуется бихдей лиговин сагиул, для того, чтобы привести освобождение. Векейцет если искейнан лимацев агиула. И каким образом следует готовиться к состоянию освобождения. Ну, в соответствии с тем, что мы говорили выше, что результат подобен инструменту, любая вещь, которую мы добиваемся, скажем, добиваемся на самом материальном уровне, там, не знаю, вытачиваем детали с дерева, значит, нам надо подобрать такой инструмент, такой резец, который позволит нам выточить именно то, что нам нужно. Там, если мы пишем там, записку кому-то, нам удобнее использовать, скажем, шариковую ручку. Там. А кисточкой не очень удобно писать записки. Если мы пишем картину, то нам потребуется кисть, скажем. То же самое относительно любой нашей деятельности, любой другой области нашей деятельности, в том числе святой деятельности, духовной нашей жизни. Если мы просим о чем-то в молитве, то нам, очевидно, надо совершать какие-то действия, нам очевидно, надо соответствовать в своих просьбах тому, что, о чем мы просим. И если мы готовимся к освобождению и хотим какими-то действиями привести освобождение, то очевидно, что в наших действиях должен быть какой-то прообраз, получается, того, о чем мы просим. Тойхан и шель кол довар аммиваты мизбаты бишмой. И с места в карьер Рэбе сразу начинает заниматься этой темой. Сейчас мы дочитаем до конца предложения, потому что все сноски на этой странице, все расшифровки, вернее, сносок на этой странице, все вот сейчас вот на слово бишмой в третьей сноске. Содержание всякой вещи выражается ее именем. Ках гу гам бенеге ла гиула и хоем ли кабель мусок бетойхану, а лиде избойнус бефиру шмо гиула. Всякая вещь определяется ее названием, ее именем, а также относительно освобождения. можно получить представление о содержании освобождения через размышления о смысле ее названия «Геуло». Ну, мысль, на самом деле, знакомая и довольно популярная. Не знаю, почему Пианох решил настолько трепетно отнестись к носкам именно на этот счет. Ну, давайте все-таки для порядка по ним пробежимся. Мы уже говорили о том, что название любой вещи, а в частности Геула, и, кстати, по-моему, мы говорили это в связи с тем толкованием, которое красной нитью проходит через все беседы, вот эти, которые мы изучаем, Геула, как Гойла плюс Алеф, в особенности в прошлой беседе это звучало, ну, очень объемно, что Геула – это Гойла, это изгнание плюс буква Алеф. Это раскрытие Алуфа и Шилейлом, раскрытие господина этого мира внутри изгнания. Не устранение изгнания и выстраивание на его месте чего-то нового, а это именно вот преобразование такое мироздание, которое приведет к тому, что станет ясно, что Гойла на самом деле это Геула. Благодаря чему? Через раскрытие в этом самом Гойла Алеф. И мне кажется, что в связи с этим мы уже проговаривали вот этот момент, что название любого предмета на святом языке, оно представляет собой раскрытие его содержания. То есть по названию, анализируя название, если это название, разумеется, истинное, если оно присвоено предмету святым языком, Торой, то тогда, размышляя о названии, можно понять сам предмет. Но вот почему-то предлагается нам еще раз в этом поразбираться. Надеюсь, что что-то новое мы отсюда вынесем с вами. Ну, на самом деле, кроме первой сноски, остальное все вроде как незнакомо. Но сейчас увидим. Значит, Ребе ссылается на Шаары Ихадвеимуна Перек Алеф. Самое начало раздела второго в книге Танья, где эта тема поднимается, и всегда ссылается на это. Там говорится следующее: «Бехола невроем шебе эйлам ашемес ашеникроем бухам белшона кейли жэнген ойсис адзибур». «Во всех творениях, которые в мире только существуют, названия, которыми эти предметы называются на святом языке, это буквы речи Меасора Маймора Шабетера из 10 речений Торы, 10 речений имеется в виду, которыми был сотворен мир, Шемагия Сумислабыш из Баиса Ниврала Ахаейсы, как они одеваются, достигают, вернее, этих творений, одеваются в них для того, чтобы их оживлять. Везе Шмой Ашер и Кару Лой Белошина Койдыш, и название, имя, которым творение называется на святом языке, «Гу кли ли лихаюс амитсумцам бе ойсис шем зе». Они являются сосудом для ограниченной, урезанной, сокращенной жизненности, которая в этих буквах присутствует. «Шиништалшин миасор, шиништалшин миасор маймор шабетейр», которая в исходной точке присутствует в 10 речениях. И из этих 10 речений через седер ишталшин садилась в это творение. Ну, идея, в общем, достаточно, наверное, простая. Осуществление творения речением божественным, понятно, что это метафора. Метафору эту мы прорабатывали. Это в чем подобие этой метафоры тому, на что она приводится. Подобно тому, как замысел человеческий, он скрыт от окружающих, и необходимо для того, чтобы он стал доступен окружающим, известен, чтобы они могли, скажем, попытаться его осмыслить или сотрудничать с ним, для этого необходимо его изложить, его вербализовать, изложить вербально. Примерно так же и здесь божественный замысел, покуда он скрывается в божественном разуме, скажем, даже, хотя божественный разум – это тоже нечего, это не сущность божества. Но даже в божественном разуме, покуда он скрывается, он недоступен для реализации. Он всего лишь мечта, он всего лишь замысел, всего лишь модель, всего лишь неосязаемое нечто. Это не мироздание в том смысле, в котором Всевышний хотел его воссоздать, чтобы это мироздание демонстрировала собственную независимость от божественности вплоть до этого, да, чтобы в нем была свобода выбора, чтобы в нем присутствовало даже зло, это еще не то мироздание совершенно. И вот в результате проговаривания, в результате проговаривания в кавычках, проговаривания мира, появляется мироздание, которое приобретает очертания, вот подобные речи по отношению к замыслу, то есть подобно тому, как речь, она отдельно уже от человека, вплоть до того, что слово не воробей, как раз мы на прошлом уроке, по-моему, это проговаривали, слово не воробей, и написанную фразу на бумажке вообще можно скомкать и выкинуть, то есть это вот совершенно, или наоборот, положить в архив, или использовать как вещественное доказательство. Вот речь, она отдельно от человека уже, хотя является воплощением его замысла. Так вот, здесь примерно так же появляется мироздание в процессе вот такого вот, в кавычках, проговаривания замысла. А при этом мироздание, ну это, естественно, объемная тема, сейчас мы ее при всем желании не сможем проговорить целиком и как-то даже, ну вот, даже полностью во все, даже на каком-то, может, поверхностном уровне полностью во всех ее аспектах. Ну вот то, что я попытаюсь вкратце это все проговорить, но так, чтобы было хоть чуть-чуть понятно. Вот меня немножко раздражает только единственное, что, скорее всего, это всем понятно и без моего проговаривания. Ну, авось кому-то станет яснее, чем было до этого. И вот этот процесс выведения в раскрытие божественного замысла, его овеществления, мы можем рассматривать, разумеется, как наделение творений существованием раз, наделение творений жизненностью два. Творения появляются и заряжаются определенной энергией таким образом, чтобы они могли существовать и могли функционировать именно в форме творений, таких, какими мы их там привыкли видеть вокруг себя там, в мироздании. Этот процесс подразумевает, что каждое творение, понятно, что творящее начало, оно в совершенной степени едино. Единый творец их создал. Отличаются творения исключительно тем, каким образом они оформлены в эту осязаемость, в сотворенность, в автономию и так далее. Индивидуальность сотворения каждого из творений в той форме, в которой оно должно существовать, чтобы кошка была кошкой, а камешек камешком, обеспечивается тем, что божественное речение проходит через различные, ну, как бы, фильтры. Каждое творение создается своим каким-то набором типов привлечения божественного света. А всего этих типов привлечения божественного света в общем плане 22 буквы еврейского алфавита. То есть каждая из букв, она выражает или намекает, обозначает определенный способ привлечения божественности в мир, отличный от другой. Если же буквы сцеплены в слова, тем более в предложения, или они сцеплены в слова, а потом проходят через множество, как выражаясь словами Каббалы, через множество врат, замен и подмен, то они приводят, они описывают тогда такой вот какой-то сложный способ привлечения божественной жизненности, многокомпонентный, в котором там какие-то уровни определяются этой буквой, какие-то уровни этой буквой, который приводит к сотворению в конечном итоге, вот в конце этой цепочки огромной преобразования света, который в исходной точке един, а приводит в результате, творит множество, мириады различных существ, приводит к сотворению какого-то индивидуального творения. И отсюда мы можем сказать, рассуждая в обратную сторону. То есть получается, что в рамках этой метафоры сотворение речением, отдельные слова, они представляют собой отдельные комплексы. То есть название предмета – это схематическое обозначение способа привлечения божественного света, который приводит к сотворению именно данного творения, а не иного, обеспечивает его индивидуальность. Там все эти подмены и замены приводят к тому, что создаются индивидуальные, слово «дов» означает «медведь». Значит, вот медведь оживляется через привлечение божественной жизненности, которая может быть в кавычках описано, как «далит вов мем». Но тогда, если бы божественная жизненность привлекалась из 10 речений именно таким образом, вот именно через буквы «далит», «вов», «мем», то был бы сотворен один архетипический медведь, и все, на этом бы кончилось. Откуда берутся другие медведи в большом числе? И так они почти, там некоторые породы почти вымерли. Но вот те, которые есть, откуда они берутся? Через подмены и замены, там, различные породы медведей, через вот какую-то детализацию этого типа привлечения, через подмены и замены букв. Но при этом каждый медведь, он осуществляется в общем ключе через привлечение типа «далит», «вов», «бейс». А другое творение, там, оно через какие-то другие буквы. И отсюда мы можем в обратную сторону рассуждая сказать, что буквы названия предмета на еврейском языке – это описание его содержания. Вот примерно так. Далее Пианох расшифровывает ссылку на «Тшува Сабиурим». Это такая книжка была издана, подборка ответов Рэба на различные вопросы, в том числе в научной области. Самая такая широкая подборка. На данный момент существует огромное количество альтернативных подборок. И более того, есть различные там, тематические по вопросам медицины, по вопросам там, физики, химии, подобраны какие-то ответы Рэба, высказывания Рэба по разным вопросам. На каком-то этапе, ну вот, он здесь приводит год Товшин Ламе Далит, вот на год Товшин Ламе Далит, по-моему, в моем представлении существовала только одна такая книжка, такой первый опыт, по-моему. Так вот, в этой книжке Рэбе, в частности, говорит: «Войны шитас мидраш ашеймес, лидреш смухин бейн машмойс ашем умагус аникра бешем зе». И вот подход толкования имен, истолковывать связь, близость между значением имени и содержанием того, что этим именем называется. Хазон нифрат згубы тореш шебехсав, уви тореш шебалпе. Это такое явление, которое широко распространено в письменной и устной Торе. «Вэлой ракбэ шэймэс клалиим, шэймэс амин». И не только толкованию подвергаются, могут подвергаться, наверное, так надо перевести, могут подвергаться не только названия общие, то есть названия видов, скажем, ну, как «дов», «шэм мойрал тиви амин», то есть те названия, которые указывают на природу данного вида, «векамаймер бесейн брешсрава перквизайн», и в соответствии с высказыванием Мидраша, в таком-то месте в брешсраба, «омар ле акош бру ле малохим хахмос и шелеодам мируби мишелахем», сказал он, в смысле святой благословен он, ангелам: «Хохма человека больше, чем ваша». «Гейви лифнейрам эзабхеймо, вэзахайо, вэзаэйв, омар лагэм зэ ма шмой, влой гой йодин». Ну, известный, на самом деле, действительно, мидраш приводится, в частности, Рашик, насколько я помню. То есть, имеет отношение к простому смыслу, частично приводится, как и основное его содержание. Святой благословен он обратился к ангелам и говорит им, мол, человек вас-то поумней будет. И как он это им продемонстрировал, а он привел, поставил перед ними домашних животных, диких животных, птиц. И спрашивают у них, как вот такие творения называются, а ангелы не знают. Ревиру лифнеодом, он поставил, перевел их к человеку, омарлой, первого человека, имеется в виду, к Адаму. «Омар лейзе машмой», что за, как называются эти творения? «Омар зе шор зе хамор хулю». И человек сразу ответил: это бык, это осел. Ну, в смысле, он назвал, он высказал относительно творения этих, их название на святом языке. Шоер, хамоер, это творение называется шоер, это творение называется хамоер. Как вы понимаете, это происходило в самом начале творения, ну, то есть, в самом начале творения, при сотворении первого человека, в пятницу, на шестой день творения, вот произошло такое событие, Всевышний привел к человеку творения разные, и человек давал им имена. А что значит «давал им имена»? Убира Рамбан, и Рамбан, он в своем комментарии на Тору Брейш в таком-то месте, объясняет, «Акош бру геви кол хай засоды». Святой Благословен, он привел всякое дикое животное вихол, всякое животное полевое вихол и вашумай, всякую птицу небесную. Смотри, то есть в таком-то месте. Лифней одам, перед человеком. Вегу гикер тивом, и он, что для нас важно здесь, человек, постиг, опознал их природу, векорал гамшеймойс, и нарек им имена. То есть, что это означает? Он увидел, как такие творения должны называться с точки зрения божественной сотворенности. Что именно, выражаясь словами выше приведенной цитаты из Шары и Хатвеймуна, какой именно спектр светов привлечен из 10 речений, вот, из каких букв 10 речений привлекается вот данному творению света. Клоймер, Ашема Рауи Лахем Лефитивейгам, то есть человек дал этим творениям, этим животным, там, птицам, дал название, которое сообразно их природе. Вайн Гамкин Бахио Алпосук Зес, Шло Беагдомас Бейсамикдеш Бесойфе, Тани Шарит Ведмун Перекалев, в общем, и Рэба приводит массу ссылок еще в скобках, включая ту ссылку на Шары и Хатвеймуна, с которой мы познакомились выше. «Эло гам бешеймес пратием кейн гу». Так вот, не только относительно этого, это у нас такая длинная мысль получилась, то есть, первое, что было сказано, идея истолкования имен, она легитимна, и она широко распространена, как в письменной, так и в устной Торе. Это касается не только общих названий, типа к человеку Всевышний привел медведя, он сказал «О, это дов», а привел быка, он сказал «О, это шор», потому что он понимал природу, сообразие природы животного, природы творения. На самом деле, кстати, вот у меня возник вопрос, а почему он называл только животных? По идее, разницы не было, он должен был называть... Мог назвать, и, наверное, в этой ситуации должен был называть вообще любые творения, в частности, ангелов, скажем, или камешки, что-нибудь еще. Вот он называл творения сообразно их природе, но имеет в виду, но это актуально и легитимно, также касательно «Эле гамбе шеймес пратим кенгу», также для частных имен. Ашер дошу машмой сашем алмаху санникер бешем, то есть, ну, когда человека как-то называют, когда медведя, как там Мишку зовут, Михаил Потапович, когда медведя зовут не просто дов, а его зовут Михаил Потапович, то это тоже может быть каким-то образом истолковано, исходя из тех же соображений. Ну, ясно, что это шутка, на всякий случай, мало ли что. То есть, мы говорим сейчас про название... традиционные, разумеется, и про названия, которые дает предметам Тора, скажем, или люди нарекают своего там ребенка каким-то именем в соответствии с Торой. Хотя, на самом деле, что-то мне сдается, что что-то подобное, то есть возможность некоторого истолкования допустима даже в случае медведя Михаила Потапыча, то есть вообще в любом случае, потому что имя все равно будет указывать с какой-то степенью искажения, даже не еврейское имя будет указывать на какие-то свойства предмета. Варишен бы микроми фойреш брейшис гимелков ваикер гоймер хава ки ги хойсо Мколхай, да, там, кажется, дальше уже продолжение стиха. Первый из подобных случаев, который приводится в письменной Торе в самом начале Пятикнижия, это истолкование имени Хавы, когда Хава была наречена Хавой после ее сотворения из человека, из первого человека, из Адама. Она была наречена Хавой от слова «хаю», от слова вот «жизнь». Потому что она мать всего живого, потому что она вот сопрягает со всем остальным, как порождающее начало. Йойсар мизе, более того, мацину дедоршен шеймес афилу бимоким делой нискавну, но если нашем ли дроши козой. Там мы можем сказать, ну, это Всевышний назвал хаву хавой. То есть, ну, наверное, здесь можно толковать, потому что это уж точно выверено по свойству. Ну, как, например, то есть здесь-то имя, конечно, частное, личное имя человека, но, с другой стороны, оно здесь не очень принципиально отличается от названий видов животных, скажем. Ну, то есть, если Всевышний сотворил быка своим божественным речением, то Одам, усмотрев быка снизу, он вправе увидеть в нем проявление таких-то букв из 10 речений, то есть увидеть в нем его название. Ну и здесь, а здесь-то чем отличается, собственно говоря, Всевышний создал Хаву, тоже сотворил Хаву, тоже она продукт божественного творения, прямого, вне всякого участия человека. Вот мы с вами порождены все-таки, говорится, что в участии в рождении человека компаньонами являются трое, папа, мама и Всевышний. Но там вот Всевышний был без компаньонов, как-то обошелся. И сам ее и назвал, то есть вот дал ей имя. То есть это такое чистое выражение сотворенности Хавы в определенной форме, как матери всего живого. Но более того, говорит Рэба, мы можем найти истолкование имен даже в том случае, когда это имя исходно вообще ничего не подразумевало особенного. Вот образы косу бетуэра брейческого ковзайн ламит вов, ну, то есть имеется в виду, когда названо творение каким-то, ну, в общем, достаточно степени произвольным образом. То есть, ну, как нас родители называли, скажем, те, кому повезло и которым обрезание сделали в самом раннем детстве, их родители называли с именами традиционными, а те, кому повезло меньше, ну, хотя не знаю, кому повезло больше, меньше, не будем сравнивать, те называли сами себя какими-то именами или там, не знаю, знакомый раввин, который побудил их к обрезанию, посоветовал им какое-то имя. Но в любом случае, и когда родители называют, и когда сами называют люди себя, нарекают себе имена, это, ну, довольно произвольный процесс, как кажется внешне. Ну, иногда называют в связи с умершими родственниками, в ашкеназской традиции это принято. А иногда вообще просто, ну, имя понравилось, о, красивое имя, пускай ребенка зовут вот так-то. Так вот, даже в этом случае имя подлежит вправе быть истолкованным. И мы находим нечто подобное вот в Торе. Где в Торе? По поводу Якова. Брейшисков зайн ламит вов. Гохи корош мой Янкеви, Яквини, Геймер. Ну, помните, там имя Яков, почему Яков был назван Яков в связи с его, значит, ну, с такими странными родами его, когда он пытался задержать Исава и схватил его за пятку, чтобы оказаться первенцем, чтобы вылезти первым. Ну, неудачно. Ну, потом он свое набрал. Так вот, и назвали его Яков от слова «пятка». И от слова «лаакев» в смысле «задерживать», насколько я понимаю, это одно и то же в данном случае. Ну, а потом его имя оказалось истолкованным, когда Исав пришел к папе и говорит: «Чего ж вы назвали его Яков? Что, для того, чтобы он меня перехитрил, что ли? Он меня уже дважды перехитрил». Так от слова «иква», то есть от слова «хитрость», которая вроде как не подразумевалась совершенно. То есть родители не называли Якова именем Яков для того, чтобы подчеркнуть его будущую хитрость или спровоцировать возникновение у него хитрости. Тем не менее, вот его имя Исав толкует, и толкует в рамках Торы. Это толкование, принадлежащее Торе. «Векофу бен виим». И в многократно большей мере это встречается в книгах пророков. «Кикиш мой кен гу, новал шмей геймер, умоцил и рой бедруши рабасейну». скажем, новоль, новоль от слова падаль, от слова нечистоты. Вот и какое имя у него, такое он и есть. И в еще большей степени, в большинстве своем, встречаются подобного рода толкования в словах наших мудрецов, в смысле в устной Торе. Это мы все про письменную Тору говорили. «Лимайла мизе, аф им тимса леме, шейн рауи медрошис, медрошис рабей сейну бешемес амувоем бетанах». Более того, выше этого дословно. «Также, если ты скажешь, что не Рау, а Раю, что наличие подобных толкований в словах наших мудрецов по поводу имен, которые приводятся в Танахе, не может быть аргументом, кибохамеш леймара там ли дрошу, потому что, ну, там, мол, все подстроено. Все-таки это письменная Тора, там каждое слово выверено, поэтому если Якова назвали Яковом, то, ну, в каком-то смысле уже там вот... отработана была перспектива, что он когда-нибудь перехитрит, в недалеком будущем перехитрит Исава, и тот будет вправе истолковать его имя от слова «Иква». «Ашеркивну, ашеркейван, шигува, ашембетуэра, бивады, гамбой, еше, эйзеремес, валимуд». То есть, ну, невозможно ориентироваться. Очевидно, это отрывок из письма, как водится. Как в Шаре Емуна, который тоже является подборкой аналогичной, на самом деле, такой тематической подборкой по вопросам веры, аналогичной той, которой, отрывок, с которой мы сейчас читаем. Так вот, наверняка это тоже ответ на письмо, и можно догадаться, что респондент в данном случае высказывал сомнения по поводу правомерности истолкования имен вот такого произвольного «тебя зовут так-то и так-то», и вот как что-то из этого истолковать. Ну, и Рэбе говорит, что это легитимная практика. А, ну, даже если вы скажете, дальше начинается мысль, в середине которой мы сейчас стоим, но даже если вы скажете, что, ну, при чем тут толкования, которые приводятся в там, толкование имен танахических. В Танахе все выверено. Имя в Танахе – это тоже часть Торы. То есть, если Яков написано в Торе, то это вот кусок свитка Торы, без которого вся Тора будет некошерна, если его оттуда убрать. То есть, это совершенно другое дело, нежели там человека назвали Петей там, или Абрамом. У Ваземи Турецес Георас Маршоб Бехидуша Агодас Йойма Пергимал Бейс, и тем самым разрешается какой-то вопрос Маршо. Как что-то, приводящееся в Маршо, не полезу туда. Ну, в общем, чем разрешается? Нам важнее сейчас, чем разрешается, тем, что имя в Торе представляет собой фрагмент истории, поэтому без всякого сомнения совершенно является выверенным моментом, который подлежит изучению, и из которого, как и из любого того слова Торы, можно вынести массу информации, можно выучить что-то, кстати говоря, и в том числе и практическое что-то, и там бесконечное количество информации заложено, и имена персонажей, они не являются чем-то сторонним. Они являются тоже частью этого целого, из которого можно выучить массу всего. Так вот, «Арей мацину еймешом, дераби мир, хава диек бебешеме санушим шихоя беймов». На самом деле, вот, мол, раз уж мы про Йойма, про трактат заговорили, Рэбе говорит, так вот, можно именно там увидеть некоторые подтверждения. Ну, то есть обратному здесь не сказать, то, что мы сказали до этого, было вполне справедливо. Да, действительно, танахические имена, они являются частью Танаха и несут в себе массу информации, и, конечно же, из них можно что-то учить. Вопрос в том, можно ли учить из других имен. Так вот, мы в трактате Йойма находим, что Раби Мейер внимательно относился к именам людей, которые были в его дни, Раби выделяет слово «в его дни». У Майса Рава Ихиях Кедиври Раби Мейер. И у нас есть прецеденты, если я правильно понимаю, это оборот в данном случае, Майса Рава Ихиях, которые подтверждают то, что Раби Мейер поступал правильно. То есть, да, и за ним последовали люди. То есть, толкование имен, в том числе современников, это тоже легитимная практика. «Вегодами саим шом раби мир эймо». Ну вот, пришлось залезть в Гемору. В трактате Йойма, страница Пей Гимел, вторая сторона. В частности, говорится. «Ве ту раби мир, раби Игуды, раби Йойси, ву ко озлы бе урхом». А вот еще история. «Раби мир, раби Игуды, раби Йойси». Они пошли и отправились в путь. Раби Мир гава диек бешиму. Раби Мир, собственно, цитаты, которые нас интересуют. Раби Мир внимательно следил за именами. Диек, ну вот, непереводимое слово. Наверное, значение его, тем не менее, всем уже теперь привычно и известно. Раша объясняет, что значит «диек бешимо», «бешмой шельбалабайс» и «мной им кеур». То есть, ну, им приходилось останавливаться по дороге в разных местах. Тогда только смотри, там разбойников-то было масса и всяких бесчестных людей. Так вот, за именами смотрел, следил за именами хозяев тех мест, где они останавливались, балабайсов, красивые они или отвратительные. Вераби Игуды, Вераби Йоси, лой еву дику бешему. А Раби Игуды, Раби Йоси, они этим не занимались. Ки мотула агу духта, когда они дошли до некоторого, в данном контексте, до некоторого места, богу шпизо егову легу, сказали они, дайте нам постой, ну, то есть, захотели, попросились на ночлег, короче говоря, и дали им, в смысле, там остановиться. «Омру лей машмеху», сказали они ему, в смысле хозяину, «как имя твое?» «Омр лейху кидур», он им ответил, «кидур меня», «а звать-то меня кидуром». «Омар шмамино», сказал, ну, очевидно, Раби Мейер, раз он следил за этими вещами. Вот отсюда мы понимаем, отсюда мы должны сделать вывод, что он злодей. Шмами ваше роши гушины, мар, как сказано, ки доер тахпухейс гэмо. Значит, вот это вот самое кид, наверное, кидор он и был, это просто без согласовок, я прочел по умолчанию как кидур. Но на самом деле, раз Раби Мейер растолковал это от слов стиха ки доер тахпухейс гэмо, это там ругается Всевышний на евреев и говорит, ибо поколения перевернутых они, извращенцев, короче говоря, с извращенными нравами. Вот это вот ки доер, ибо поколения, вот он, Раби Мейер, увидел в имени их потенциального хозяина вот указание на отсыл к этому стиху. Отсюда мы понимаем, мол, что он злодей, Раби Уда, Раби Йойса, а шли, мол, лей, киса его Раби Игуды, Раби Йойси, они им и этому хозяину отдали свои кошельки. В смысле, отдали кошельки. Ну, начиналась суббота, они остановились на субботу, на посту, я так понимаю. Раши поясняет, «Эрв шабас гоев и вкидует слой кисом». Был канун субботы, и они оставили у него их кошельки. Доверили ему кошельки, короче говоря. В Раби Мейер лашнули кисы, а Раби Мейер ему не доверил кошелька. Озель усвей бей киврей де авуго. А что он сделал? Он пошел и положил свой кошелек, свой оставил, наверное, припрятал там, на могиле его отца. На могиле его отца, в смысле хозяина. Из хазы лейбехелмей, и, значит, приснилось ему во сне то шокель кисо демоны харейшо дырагу гавра, приди, ну, так, наверное, голос ему во сне сказал, приди и возьми свой кошелек, который ты положил на голову тому человеку. Лемахар омар легу гохи из хазы лейбехелмай. На следующий день Раби Мейер проснулся, говорит, вот такой мне приснился сон. Омрлей Халома Девей Шамоши Лейс Беру Мамошо. Они ему отвечают, его попутчики. Значит, сон Девей Шамоши, то есть накануне субботы, он ничего не значит. Нет, ничего из него, вывода на его основе делать не след. Озл Раби Мейер в Натрий Кули Йойма в Айсей. Отправился Раби Мейер. А, Раши тут поясняет, а почему, почему накануне субботы нету снов. Достоверности в снах искать не следует. Митокшиодам Бименуха Мигархер. Вероя халоймасу мискавен гоил литхойсай шилой ейлых вейтлену. Потому что, мол, человек, он в покое находится, ну, имеется в виду, что вот наступает суббота, еще до конца субботы вагон времени, заботы его оставили, он полный расслабон. И вот он, значит, там размышляет и видит во снах то, о чем он размышляет непосредственно, то есть вот какого-то пророческого такого элемента в снах искать в этот момент резона нет. А что они хотели сделать, продолжает Раши, они тем самым, ну, хотели, короче говоря, хотели его отговорить просто идти, там что-то предпринимать в связи с этим сном, с этими деньгами, которые он там припрятал. Озле Раби Мейер в Натрий Кули Йойма в Айсей. Значит, одно Раби Мейер, он не послушался. А он пошел, значит, пошел туда и весь субботний день просидел там рядом со своими деньгами, что охраняя их, да, потом принес их. Лемахар омру лей гавлон кисон. Омар лего лой гою дворе мейлом. Что случилось на следующий день? Значит, к нему попутчики Раби Мейера обратились. Хозяину говорят, ну, значит, хотим обратно забрать денежки наши. А он им говорит, не было такого никогда, вы мне ничего не давали. Бывает такое, да? Омар леху Раби Мейер, сказал Раби Мейер, амай лой декису бешему. А вот чего вы имя его, мол, по имени его не опознали? Омар лей, они ему говорят, амай лой омарталон мар. А почему нам господин не сказал «Омар лэгу эймар»? Он им говорит, да сказал я вам, что значит не сказал. «Домрэй ану хашошо ахэзуки ми омрэй». Ну и Раби Мейер им резонно возражает. Он им говорит, что да я сказал вам, но определить, назвать его я сказал, что надо опасаться этого человека. Но так сказать, что он злодей, вынести ему приговор, я ж не мог. Так, ну, естественно, что он злодей, я сказал, что надо, что отсюда можно выучить, что такой человек может быть злодеем. Ну, там дальше история развивается, но мы с вами не брались за изучение всей геморы за раз. То, что нам надо, по-моему, мы уже прочли. Так, и вот, собственно, что мне здесь было непонятно, вот этот момент, который мы последним упомянули. Раби Мейер отвечает, что, мол, я вам сказал, что его зовут подозрительно, что надо это принять в расчет, что тут все всякое может быть, но так сказать, что он обязательно будет злодеем от того, что он называется каким-то именем, так этого тоже невозможно. Так вот, Рэбе продолжает. «Выгода мисаем Раби Мейер эйма де омри ану хашоша ахзуки ми омри». Вот то, что он говорит, что я вам сказал, что можно подозрение иметь по этому поводу, но так вот сказать, что он однозначно будет злодеем, невозможно. Я такого не говорил. «Гуми шум шейн бала шем мухрах бемасов». Это с чем связано? То есть мы отсюда теоретически можем сами себе возразить. А, так значит, подождите секундочку. Вот Раби Мейер... он толковал имена, но разве он мог наверняка сказать, что человек злодей? Значит, имена ничего не определяют. Рэбе объясняет, нет, не совсем так. У человека есть свобода выбора. Эта свобода выбора, она не отменяется даже наличием у него самого злостного имени. Ну вот, Балашем не значит, что он мухрах бемаасов, не значит, что он своим именем лишен свободы выбора, обусловлен уже в своих поступках. Киапхира бьёда иги, поскольку выбор остается за ним. Элоше тивей нойте лазе, но природа его таки, да, склоняется в определенную сторону. Алдерах Маши Косу Берамбам Рейш Гилхас Дейс, подобно тому, как объясняется, как говорится в Рамбаме в начале Гилхас Дейс, смотри там же, посмотри в законах Чува и так далее, несколько ссылок на Рамбама и на Леха Мишна, так далее. Я думаю про природные какие-то задатки, которые человека тоже, и там особенности, специфические характера человека, которые не обуславливают его судьбу, разумеется, потому что свободу выбора никто не в силах отнять у еврея. То есть она все время остается, право выбирать все время остается за ним, но при этом определенные наклонности, определенные тенденции тоже отрицать невозможно, которые... ну, в данном случае обуславливаются именем. «Вейш лоймер шизеу гамкин кавона самедраш». И надо сказать, что в этом заключается также намерение мидраша брейшис раба в таком-то месте. «Еш шешмасейхам киурин маасейхам ноим». Есть те, в мидраш брейшис раба приводится в частности следующее. «Есть те люди, которые носят отвратительные имена, а дела их хороши». «Ляшмейну шейн ашем махриах бейойфен» – это тоже не отменяет того, что имена могут истолковываться, а сообщает нам о том, что имя не лишает человека свободы выбора, не обуславливает его выбор, скажем, не обуславливает его судьбу. «Бейойфен» – вишен арамбам шиявшер лазуз мимену, то есть не обуславливает его выбор так, чтобы, говоря языком Рамбама в соответствующем отрывке, на который ссылался выше Рэбе, чтобы невозможно было с этого сдвинуться, то есть невозможно было вообще принципиально что-то в этом изменить. «Вэгдойла мизой мацину бедрушей рабейсейну». И более того, мы находим в толкованиях наших учителей. «Ашер ашем гу лойрак мойре алмагус оодам эла гам гойрам». Находим большее в том ключе, что наши мудрецы высказываются, сейчас будут приведены цитаты, очевидно, примеры, что имя, оно не только указывает на суть человека, но также и причиняет его суть, то есть меняет его, короче говоря, обуславливает его. Оно не только выражает его существо так, что мы можем понять, ну, как Раби Мейер, там, хороший человек или плохой, оно также причиняет, оно обуславливает его характер, скажем, его существо. «Кемамер Раби Сейну Танхума Сов Парша за Азину», как говорят наши учителя в Танху, в Мидраш Танхума в таком-то месте, «Лейло миф декодем бешеймес ликро ливеной» – человек всегда должен проверять имена, когда называет своего сына «килифон машем гойрем тойве гойрем ро», потому что иногда имена причиняют доброе или причиняют злое. «Ове йойма ламет хэс бейс» – и в том же самом трактате «Йойма» в таком-то месте. «Хазэй масолик бей» – «хайну дешмой» «Ал шмой шелроша горем лимисосой». Что-то не получилось у меня найти в Гемаре этого места. Ну, «Хазай масолик бей», надо знать, что там, о чем там речь. «Увидели, что вышло ему». «Гайну дешмой, ал шмой шелроша горем лимисосой». То есть, в скобках поясняет Рэбе, очевидно. То есть, его имя, а он был назван в честь злодея, кто он, не скажу, опять же, причинила ему смерть. Он из-за него погиб. «Дейн лоймаш игу бисоих эйнеш», не битой рейнеш, нельзя сказать, что это в качестве наказания. «Дейн кен эйнеш годль йойсер медай», потому что, ну, какое же это наказание за то, что его назвали именем злодея, поэтому он должен был погибнуть, это вряд ли... Про адекватный ответ. «Вой да эйнеш цорих лис алнойса нашем, вылой алнойса ашем». И помимо этого, наказывать надо было того, кто назвал его именем злодея, то есть его родителей, этого неизвестного его, а не его самоносители имени. «Вегойрем баиш нойса ашем, лой рак бамеши шаих ле ацмой, элэ гамбе йойцей холодцов». И в дополнение к этому... пример из Геморы тому, как ношение некоторого как имя влияет на человека, обуславливает не только его собственное поведение, но и поведение его потомков. Кадииса Беврохис, как написано в трактате Брохис в таком-то месте, Майрус. Омар Раби Игуда, или Омар Раби Йоси, не знаю, Шизохсова Йоца Мимену Довид, как Рус, Рут Мавитянка имеется в виду, сказал Раби Игуда, она удостоилась того, что от нее произошел Давид, а вот это был и не Раби Игуда, и не Раби Йоси, а это был просто Раби Йоханан. Так вот, в том месте Геморы, где приводится много всяких высказываний Раби Йоханана. В частности, говорится «Рус май». Значит, а что касается «Рус»? «Рус ома Раби Йоханан шезохса бьется мимену Довид». «Рут», — сказал Раби Йоханан, она что она удостоилась того, что вышел из нее Довид. «Рут ама вио мишум де айри бифиру шашемес нокат лох». Поскольку он истолковал ее имя, имеется в виду, от слова «мераве» – «насыщающая жажду». Как одно с другим вяжется, я, честно говоря, не очень соображу. Ну, в смысле, что ее имя, очевидно, указывает на утоление потребностей, и, мол, от нее произошел Довид, который... «Ше ривогу лакодыш боругу беширес ветишбехес», который удовлетворил жажду святого благословенного, наверное, так, в песнях и прославлениях. Ну, вот такое, так я вижу. То есть, что мы видим здесь? От того, что Рут была названа Рутью, по этой причине, это повлияло на ее потомка Давида, скажем. И продолжает Гемора «Мина лон де шема горим». И отсюда мы понимаем, откуда мы понимаем, что это причинило имя. Имеется в виду, Гемора задает такой вопрос. А откуда мы знаем, что это причинило имя? «Омар Раби Лозар», сказал Раби Лозар, «шиках омар кро», потому что так говорит Писание. «Лыху хазу мифалис авая», «идите и глядите на деяния Всевышнего», «ашер сом шеймейс боорес», «который поместил имена в землю», «поместил имена на землю». «Ал тикрей шеймейс эла а». Я неправильно прочитал пасук. Лиху хазу мифал завай хашер сом шамойс борец. Это я уже истолковал. Ха-ха. В этом псалме говорится, идите смотрите деяния Бога, который поместил шамойс борец. Имеется в виду разруху. Который поместил разруху в землю, опустошение, который подверг опустошению земли народов, объясняет Раши на этот псалом. Не читай Шамойс, а читай Шеймейс. То есть, Гемора предлагает истолковать этот стих как подтверждающий то, что имена, названия, они Всевышним именно помещены в мироздание, и, следовательно, из них можно, на основании них можно делать выводы, они обуславливают там, характер людей и так далее. Несмотря на то, что на мой вкус, конечно, мы и так этой теме посвятили большее внимание, чем вообще предполагалось бы было возможно ожидать, тем не менее у нас еще много-много ссылок, которые мы сейчас вкратце проштудируем. Хотя до конца их... А, нет, все правильно. Нет, как раз сейчас мы их несколько небольших ссылок. Это в следующей ссылке, в следующей сноске будут отсылы к этим длинным отрывкам в дополнениях. Там мы с вами напляшемся. Вот, следующий момент – это отсыл к Ликутей Сихас, шестой том в таком-то месте, где говорится, в частности, «Каидуа, как известно, шмой шелёдам мойр алмагусы, имя человека указывает на его существо. Авка ашер пхинас ашем лоискавно бензина зашем лой лой искавну агурим леватей бой эсмагус еладим. Несмотря на то, что когда родители давали имя ребенку, они совершенно не обязательно, даже в том случае, если они не имели в виду ничего под этим именем. Веал ахаскам вихама бемикре зе, а тем более в этом случае, какой случай там имеется в виду, не скажу, лифиа идуа ал гадлус гейровши гдуш садморазокин, а, понятно, тем более в этом случае, в смысле поименования алтеребе шневрзалманом, в том случае, как известно, величие его родителей, Ешлоймер, надо сказать, что омнам гэм носнулой эс шмой алшем сабой. Надо сказать, что они, что хотя они дали ему это имя по его дедушке, ах бевады гойсол гэм беках кавона миюхэдэс, имеется в виду, да, без всякого сомнения, у них в это, они в этом, они этим подразумевали определенный момент, определенную вещь. «Гэм роу ше шэм зэм и ваты эс майлэс магус и шербеном». Они видели, подобно Адаму, который нарекал животных, они видели в этом имени соответствие сущностному достоинству их сына. То есть, ну вот, так относительно Алтереба. «Увэ йорас шом». И оттуда Ребе считает нужным привести несколько ссылок, сносок из Ликут и Сихо в том месте с 10 по 13. Десятая ссылка. Шалахен Раби Мейер Гава Диек Бешимо. Там Ребе ссылается на тот же самый кус фрагмент из Геморы относительно Раби Мейера, который вот, следил за именами. Авши Гойра и Гаелет Лой Кивнул Инин Зе. Интересный момент, что надо отметить, что вот этого кидора, хозяина, бесчестного хозяина дома, где остановились на ночлег великие мудрецы, включая Раби Мейера, родители, разумеется, не назывались таким прицелом. То есть, они не называли его кидором для того, чтобы он вырос вот таким вот гадом. Тем не менее, это на него повлияло, и тем не менее, это дало право Раби Мейеру истолковывать и делать совершать определенные выводы на основе этого истолкования и его имени. И дальше в сноске на сноску, там же в шестом томе Ликут и Сихат, Бешуда Агилен, Лихиура Явшерли Ахия Гамзе Микрой. На первый взгляд можно из Писания подобную вещь вынести. Гохи Корашмей Янкеви Аквени Геймер. И ссылается на наш довод выше по поводу Исава, который, когда с ним случилась вот неприятность, сказал, что вот это же вы специально же ее назвали его Яковом, чтобы он меня перехитрил аж дважды. Кишмой кен гу, да, и другой пример тоже мы приводили выше, кишмой кен гу новол шмей вановло геймер, что как и как он называется, такой у него малый характер, что он новоль, наваль. То есть, ну, к чему, о чем речь? О том, что без всякого сомнения, что ни Навали, ни Якова не называли родители, вот, не вкладывали при наречении ему имени подобного смысла в эти имена. Кикишмой кейн гу... Так, ома авол ешлейма, но надо сказать, ше эйн лыгови рая мишемейс шебетейра рьели камн гюра шло еще с ре. Но при этом надо сказать, что не следует приводить доводы тому из имен, которые в Торе. Смотри ниже, 13-ю сноску. 13-ю сноску, сейчас мы до нее доберемся. 11-я сноска. Киашем шикорин луодом овив веймей эйне баакрай увеиздамин ки макош бургу мейсим бифив ашем агу. Имя, которым нарекают человека его отец и мать. Дальше цитата. Откуда цитата? Из Сефера Гилгулем. Дальше ссылается на несколько трудов. То ли эта цитата в них во всех присутствует в равной мере, в одинаковой форме, ну, или из кого-то, из какой-то из них. Значит, имя, которое нарекает. Дальше цитата. Оно не случайно. Не случайно подбирается, а святой благословен. Но он вкладывает в уста имя, это имя, А мухрах элан нишома агикатохулю, которая обязательно для данной души, которая обуславливается, вот, наверное, существом данной души. Ваашема азы ниршамли майло бекисе аковет, и это имя отмечается свыше в престоле славы, каидуа, как известно. Велахен омрар басейну шима горим. И поэтому мудрецы сказали, последняя ссылка, которую мы с вами читали, из Брохис, да, это... Я не запутался уже, что имя причиняет, имя способно обуславливать то, каким человек будет, и так далее. И ссылается у нас Сефер Гильгулим в предисловии, ну и еще на несколько источников. 13-я ссылка. В ей шломер шикашер нойсон ашем нискавен лазе. Вехен бешемойсам авоем бетойр шиньон и гу к мойши косу ветойра ойр. И надо сказать, что когда дает имя, то тогда, значит, имеет данную кавону, нацелен на тот эффект, к которому должно привести наречение там ребенка таким-то именем. Также это в именах, которые приводятся в Торе, идея которых, как было сказано, шиньонагу, идея которой, вернее, как говорится в Мишле, в Тойрауэр, Тора свет, иньоны шельнойся ашем, губи гилуй ашем. То есть, вот эти вот имена, которые в Торе, их значение и влияние, оно раскрыто. Машенкин баашар, что не так в других случаях, смотри, 11-ю сноску Губихелемта, оно в сокрытии воздействия этого имени, его эффект, как бы, его смысл. То есть он не, до того момента, когда он воплотится уже в реалиях жизни, он не ясен, я так понимаю. Вероятно, Ребе там говорит о том, что... ну, то есть, проще говоря, эту тему поднимали уже и выше... То, каким образом влияют имена на их носителей, из примеров, излагаемых письменной Торой, там, танахических примеров, трудно на них опираться, вырабатывая какое-то представление, потому что в Торе Тора Ойр, Тора Свет, Свет указывает на раскрытие, то есть там все в такой раскрытой явной форме, а в реальной практической жизни людей дело обустраивается иначе, то есть имя тоже влияет, но в скрытой форме может вообще не проявиться никак его воздействие на человека, если там человек будет совершать выбор совершенно иначе, в противовес собственному имени. В Алпизе, продолжает Рэбе в этой сноске, в Алпизе юн маше раби гуде в раби йойсе лойх вуд дзийку бешему йойма пэргимл бейс. И отсюда понятно, а чего же это раби гуде, раби йойсе, они за именами-то не следили. Из той истории, с которой мы с вами познакомились, из Геморы. То есть, раби Мейер, он за именами следил, а они чего-то не следили. И вот остались без денег в итоге. Я так понимаю, что на самом деле... И раби Мир чуть без денег не остался. Там, во сне-то ему, наверное, тоже была показана правильная реальность. И не зря он сторожил эти денежки. Мог бы тоже. Да, то есть, этот хозяин, наверное, у него все было уже... Он уже знал, что некоторые мудрецы, приходя к нему домой, они прячут на кладбище свои кошельки. Ну вот, раби Мир деньги уберег. А раби Йоси и раби Игуда... А раби Игуда и раби Йоси не уберегли. А чего они, если так все просто... И действительно, вот это правильная практика, то есть надо действительно следить за именами, и если имя какое не то, то сразу оп, и значит, принимать ко вниманию. Там как раз Маршо, он задает вопрос, а чего они у него остановились-то тогда, если у него имя неправильно, почему Раби Мейер не сказал, давайте, ребята, куда-нибудь в другое место пойдем. Ну и предлагает, как один из возможных вариантов ответа, предлагает то, что... Ну, там только один дом был, короче, деваться им было некуда, пришлось у него остановиться. Ну вот, а они вообще на это не обращали внимания. А почему, если это так правильно? Авши бекама духтин носну хахоми там лишь имеет, несмотря на то, что во многих местах мудрецы, они дали, да, действительно, там поясняли имена хидуша годес, ссылается Рэбе на Хидуши Агодес в том же месте. «Ки канру берелем», потому что здесь это в сокрытии. Имеется в виду, что они не рассчитывали на то, что они смогут разобраться в реальной ситуации, истолковав имена. Ну, мало ли что там как-то, какие-то созвучия, там что-то такое. Тут же все в сокрытии, все замешано, перемешано со свободой выбора данного человека. Именно поэтому, наверное, Раби Мейер говорит, что я мог вам сказать, как-то я вам не говорил, я вам сказал, но он сказал, что надо быть осторожным с таким человеком. Я же не мог его описать, назначить его злодеем. У него своя свобода выбора и так далее. И Вешани Раби Мейер. А почему тогда Раби Мейер взялся истолковывать имена и не проиграл? Что интересно. Потому что он Раби Мейер. Раби выделяет слово Мейер. Мейер от слова осветитель, просветитель. То есть он от слова свет, шихоя роя иньоном шельнойся ашем, гамбе шемес шевевхина с гэлом. То есть он видел имена, он видел значение имен, и что из них можно там учить, также в той форме, в которой они присутствуют в обыденной жизни, то есть там, где они ясно не указывают ни на что. Вот он был способен даже в этом разобраться, будучи просветителем.